И вот народ прибывает, слава Богу. Те, которые не боятся погодных условий, да? Ну, слава Богу, что действительно мы не по своей силе, не по своим талантам едем, да? А мы едем по Божьей благодати, по Божьей силе, просто с Божьей охраной впереди, сзади и по бокам, да? Мы представляем, что это просто мы в туннеле святом едем, да? Окей, сегодня мы, как ни странно, но я хотела бы продолжить прошлую тему, но не хочу вас пугать и вгонять опять в какие-то, знаете, страхи, хотя это хороший страх Божий, да, почитание Господа. Но Дух Святой просто мое внимание еще раз направил на тот стих, который мы начинали прошлую проповедь, и это стих из Откровения, 3 глава, с 7 по 13. Когда мы с вами читали о том, что будет в последние дни, когда мы разбирали этот стих, мы говорили о том, что это послание, это одно из посланий, которое было написано Иоанном семи церквям, и это одна единственная церковь, в которой Господь ничем не упрекает, в которой Господь не говорит там «покайся, ибо я вижу, ты сделал то-то, то-то», как Он говорил всем остальным церквям. И эта церковь, имя ее... Как? Филадельфийская, да, Филадельфийская церковь. И сегодня я бы хотела просто более внимательно разобрать, потому что для меня, не знаю, как для вас, но, скорее всего, что тоже очень ценно, что такого Бог видел в этой церкви, что Он ни за что не упрекнул ее, Он не призывал ее к покаянию, но Он, наоборот, дал ей такие обетования, что Он сохранит ее. Что в годину печали, да, один пастор сказал, придет не година, а гадина, да, такая гадина демоническая на этот мир. Но сказано, что Бог сохранит такую церковь. И мы хотим быть такой филадельфийской церковью, мы хотим принадлежать и именно быть такой церковью. И было бы очень глупо с нашей стороны не покопаться глубже и просто не посмотреть, за что же Бог так высоко оценил эту церковь. Потому что, в принципе, начиная от послания евреям, галатам, коринфянам, мы всюду видим, что в церквях всюду были какие-то проблемы. Но это одна единственная церковь. Еще есть церковь Смирни, да, которые, представьте, с того времени, после Иисуса Христа, да, они существуют до сего дня. Филадельфийская церковь и церковь Смирни. Конечно, там не так много верующих, может быть, но эти города сохранились. Они, может быть, не такие большие, как они были в древности. Эти церкви есть по сей день. Да? И там, я не знаю, какая епархия, там православная или какая-то другая, да? Но эти церкви, они есть до сих пор. Но, как я сказала, именно Филадельфийской церкви Бог не предъявляет вообще никаких претензий. Никаких претензий. Мы сейчас быстро пройдем и пробежим этот стих, а потом я хочу заострить ваше внимание на одном очень важном факте, за который Господь и возлюбил эту церковь, и оценил ее. И, может быть, вы сейчас уже сразу это увидите. Итак, прочитаем. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши», сразу забегая наперед. О каком ангеле идет речь, да? Что Господь как бы пишет ангелам своим, служителям, да, то есть служебным духом, он же их всех знает наперечет, да, на самом деле здесь подразумевается лидер этой церкви. И все эти письма, которые написаны, сказано ангелу там Ефесской церкви, ангелу Лаодикийской, то есть лидеру, да, то есть практически это письмо, скажем так, написано мне, да, но оно должно быть услышано и вами тоже, точно так же. И все эти письма, как бы ни были они написаны давно, они все применимы к настоящему времени. Итак, «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». «Ты немного имеешь силы, сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, и есть такой перевод сказано, из синагоги, из сатанинской синагоги, синагоги сатаны, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, то есть были люди, которые говорили, что они такие верующие, да, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». И сейчас как бы я буду потихонечку это объяснять и раскручивать, но вот посмотрите дальше, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Увидели здесь ключ? Как вы? Ключ именно то ценное, за что Бог так эту церковь оценил. Ну, давайте мы будем двигаться. Вообще, вы знаете, что слово «Филадельфия», этот город, он был образован задолго до того, как там образовалась церковь. И «Филадельфия» вообще переводится как «братолюбие». То есть этот город, он был основан одним братом, да, который возлюбил своего брата, что получило прозвище «Филадельфиос», то есть «братолюбие». И вот в честь вот таких отношений был назван этот город. И вы знаете, на этом городе сходились границы. Границы просто военные, сторожевые, торговые, да. И, в принципе, это был город очень хороший для Евангелия, да. И что получилось, что город принадлежал Малой Азии, но греческая культура, она настолько просто влилась в этот город, и он был полностью наполнен, как бы, это был центр для распространения греческой культуры, греческого языка, греческих вот этих языческих верований, да, то есть как бы была открыта дверь, потому что было очень удобное место расположения. Но мы видим, что Господь говорит, что «я отворил перед тобой дверь», да, то есть Господь, он отворяет совсем другую дверь. Как вы думаете, о какой двери идет речь? Дверь именно для проповеди Евангелия, да? И когда Бог говорит, что «я отворил эту дверь, и никто ее не закроет», да? То это значит, действительно, это воля Божья, чтобы этот город существовал, чтобы в нем существовала, вернее, церковь. И вы знаете, этот город, он был в такой территории, где очень много было землетрясений. И где-то... По-моему, где-то в 13-м году там было множество землетрясений на протяжении года. Они происходили. И люди жили в постоянном просто страхе. Люди боялись жить в центре города, потому что боялись, что стены рухнут, и дома просто их завалят. Они постоянно выбегали на пустыри, за город куда-то, чуть ли не жили в палатках. То есть наряду с тем, что там была очень плодородная земля, очень было много виноделия, но... А в городе постоянно происходили вот эти вот землетрясения. И позже этот город, он стал таким очень, как бы, большим городом, и городом, потом, по которому проходили полчища вообще мусульман, и которые разрушали, но он все равно стоял. Он все равно стоял, и церковь там оставалась, да? И вот смотрите, начинается: «Ангелу Филадельфийской церкви напиши так, говорит святый истинный, имеющий ключ Давида». Святый – это понятно, что это определение самого Господа Бога, да? Истинный – это тот, который хранит истину, да? И вот есть греческий перевод этого слова, который на самом деле он звучит как истинный, подлинный и истинный, реальный, да? То есть то слово, которое есть от Бога, и то, которое можно применять реально в нашей жизни, да? И дальше сказано: «имеющий ключ Давида». Эти слова вообще взяты из Исаии, 22 глава, 22 стих, и где рассказывается про царя Езекию, у которого был верный слуга Елиаким. И вот этот слуга, он был как бы домоправитель. И там взяты слова, там были написаны такие слова: «Ключ дома Давидова возложу на рамена его, отворит он, никто не запрет, запрет он, и никто не откроет». То есть эта картина как бы выстраивается перед взором Иоанна, да, и он эти слова применяет здесь. И получается, что только один Иисус Христос имеет власть такую дать, что действительно отворить двери для Евангелия, да? И практически он как будто открывает дверь для Царства Божьего вот в этом городе. Поэтому здесь изначально говорится: «Я отворил перед тобою дверь». И вы знаете, когда мы говорим про дверь, я вспоминаю начало нашей церкви. Потому что, действительно, если бы не Бог, наверное, ничего бы не получилось и не устояло. И тогда, когда вообще как церкви как таковой и не было, да, но когда просто все стало складываться, знаете, как по маслу, да, то есть нашлись люди, которые поддержали, нашлось помещение, да, то есть люди стали прибавляться, люди стали каяться, приходить. Я видела, что это действительно рука Божья, которая строит эту церковь, и которая прибавляет народ, и которая работает с душами людей. И ты понимаешь, когда Бог, Он дает какое-то обетование, да, то, может быть, Он не сразу, но Он все равно отвечает на него, и Он открывает дверь. И вы знаете, часто говорят, ну вот как бы Бог должен давать там колоссальные подтверждения, никаких сомнений быть не должно. Вы знаете, кого ни возьми вообще в Писании, мы видим, что люди проходили череду сомнений. И если мы вспомним вообще даже как бы примеры из Писания, примеры из Библии, что все сразу такие стали мужами веры, нет. Но они помнили то обетование, которое Бог открыл. Точно так же Авраам, да? Авраам, он совершил какие-то ошибки в своей жизни. Моисей совершил ошибки в жизни. Но если изначально было призвание, был план Божий, была открыта дверь, то эта дверь так и осталась потом открытой, хотя человек совершал какие-то ошибки. Вспомним с вами Гидеона, да? Гидеон, который разуверился, Израиль как бы в поражении, да? И он говорил, да я из малого колена, да дай мне Господь знамение, потому что Бог его призывал, его уже выталкивал, да. То есть точно так же в нашей церкви Господь призывал, и меня призывал, и других людей, но мы все равно, мы ждали кого-то, чего-то сверхъестественного с другого города, с другого штата, с другой страны. Кто-то придет, приедет, начнет делать за нас ту работу, которую Бог ожидал, чтобы мы делали сами. Понимаете? И вот очень важно просто действительно увидеть эту дверь. Я слышала свидетельство одного пастора, и он говорит, что я долго молился и говорил, Господь, ну дай мне подтверждение, открой дверь для меня вот этому служению. Он хотел начинать там служение для реабилитации наркозависимых. И он говорит, уже просто, говорит, люди все вокруг, все просто против, говорит, лидера, которые стоят надо мной, против. И говорит, но у меня внутри вот такое, знаете, впечатление, что как человек беременеет, он получает откровение от Бога, да, и хотя все вокруг может быть против, но это Божья воля. Не значит, что оно исполнится прямо сейчас, может быть, через какое-то время, но получилось так, что Бог ему показывает сон, и он в этом сне, он видит, уже не просто открытую дверь, он видит проем, и двери уже просто вообще нету. То есть Бог говорит, иди, я призываю тебя, иди, уже дверь уже снята просто. Вот точно так в нашей жизни мы, как этот Гидеон, нам нужно показать знамение, то шкурка мокрая, то трава мокрая, да, помните, как он просил таких интересных знамений. Но действительно, если Господь дал слово, Он подтвердит его, Он подтвердит его, но нам нужно действительно не бояться и идти. И вот точно так здесь сказано, я отворил перед тобою дверь, и никто не затворит. И вы знаете, какие бы перипетии мы ни проходили как верующие, как церковь, как тело Иисуса Христа, если Бог отворил эту дверь, то Бог ее не, только Бог в силе ее открыть или закрыть, да, никто ее не затворит, да. И мы не должны этого бояться, мы должны просто оставаться верными. Аминь. И вот смотрите, в принципе, перед каждым человеком открыта дверь. Дверь, например, свидетельства, Евангелие, быть миссионером, да, не обязательно отправляться куда-то за море, не обязательно в другую страну, в своей семье, в своей общине, там, своими друзьями, сослуживцами. Каждый имеет этот ключ, дверь уже открыта. Почему? Почему я с такой как бы наглостью это заявляю? Потому что внутри нас есть Святой Дух. Потому что Господь, Он внутри нас уже есть и живет. Да? И если Он внутри нас, то Его воля, она должна становиться нашей волей. Да? Иначе молитва «Отче наш», она вообще не имеет смысла. И смотрите, то есть это дверь, которая действительно может быть открыта в жизни каждого человека. И, конечно же, еще одна дверь, которая открывает, то есть если мы применяем к себе то, что написано в Откровении, это дверь молитвы. Это дверь молитвы. Эту дверь Бог открыл, и только мы можем ее закрыть. Своей леностью, своим молчанием, своей обидой, своим, может быть, каким-то безразличием, своей занятостью, но эта дверь открыта. И мы должны использовать эту дверь. Это дверь прямого общения с Господом. Разве это не замечательно? Конечно же, это классно. И вы знаете, что на самом деле вот это обетование, никто не может ее затворить. Смотрите, как интересно, дальше оно перетекает и как бы подкрепляется. И говорится здесь дальше: «Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». О чем здесь сказано, да? Я говорила в прошлый раз, что эта церковь, она не отличалась особой силой, да? Но сейчас совершенно наоборот, как бы христиане, люди, мы хотим силы. И мы просим силы, чтобы была сила Божья в нашей жизни. Но здесь очень большая такая подсказка, что на самом деле сила Божья – это хорошо и замечательно, когда приходит. Но поверьте, что сила Божья, она не меняет человека. Меняет человека, меняет его характер, что-то другое. И сила Божья, она дает знамения, она дает чудеса, она дает исцеление. И мы все этого хотим, и это прекрасно. Но как показывает практика, люди, которые сталкиваются с силой Божьей, люди, которые, может быть, могут проходить какие-то служения, энкаунтеры, там, исцеления, да, это всего лишь начало. И Божья сила к ним прикоснулась, но дальше перед человеком путь. И дальше сказано, посмотрите, ты немного имеешь силы и сохранил слово мое. И сохранил слово мое. О чем здесь говорится? Сохранил слово мое, то есть остался верным. Правда? Верным. На самом деле люди, которые опять-таки могут соприкоснуться с Божьей силой, не устоять просто в ее присутствии, они будут вдохновлены. Они, может быть, их это затронет, но это не значит, что они посвятят свою жизнь Богу полностью. Согласны? Это совершенно не значит. Это может быть на уровне восхищения. Как когда-то я давно спорила с одним человеком, который полностью вообще атеистических убеждений, и я говорила, и я понимала, что это его вообще не касается. Я ему говорила: такой пример чуда, такой пример. Он говорит: слушай, я тебе покажу столько чудес, которые происходят у буддистов, у индуистов и так далее. Люди там левитируют, поднимаются над поверхностью земли и так далее. У них тоже есть исцеление, у них тоже есть знамение. И я понимала, что это не работает, это человека не касается. Это может коснуться, но это не значит, что этот человек, он последует за Господом. И вы знаете, на самом деле, что же именно здесь вот такое ценное написано? Обратите внимание, что в 9 стихе сказано, что придут вот из синагоги сатаны, да? Вот я сделаю, что из синагоги сатаны. Они говорят плохо, они говорят, что они верующие, они говорят, что они иудеи, но они таковыми не являются. Но Бог сделает так, что они, увидят что-то в Филадельфийской церкви, да, или вот в церкви, которая ценна для Бога, они придут и поклонятся. Вообще в голове как уложить? Люди практически, ну, скажем так, не то что сатанисты, но люди, которые не знают Бога близко, которые не слышат, может быть, Духа Святого, которые чисто в религиозных традициях, они увидят в этой Филадельфийской церкви, да, в этой церкви, приемлемой Богом, что-то такое, что они придут и покаются, и они поклонятся, да. И вот эти иудеи, смотрите, вообще это сама по себе фраза нереальна, потому что у иудеев была постоянно гордость, что они просто выше всех остальных народов. Она и сейчас, может быть, сохраняется. И в Исаии очень много сказано. И Господь как бы дает обетование, и они на этом стояли. И придут к тебе с покорностью сыновья, угнетавшие себя. Они все время ожидали, что придут к ним и поклонятся, да? И будут цари питателями твоими, царицы кормилицами твоими, да? Возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, да? И то есть это обетование намного шире, но эти обетования они не принимали духом, это больше возвышало гордость на тот момент иудеев. И Господь говорит, что на самом деле, посмотрите, эти люди, они меня не знают. И мы знаем, что сам Иисус говорил, что вы наполнены просто вот этими костями, которые смердят, да? У вас только внешнее, вот это лицемерное есть обличие. И мы видим, что Бог дает обетование, что даже такие люди, они покаются, смирятся, и они покаются перед кем? Перед языческой церковью, церковью, которая из бывших язычников. То есть это вообще само по себе нереально. Но Бог дает это обетование, Он говорит, в этой церкви есть что-то такое, что даже люди из этого сатанинского сборища, они поклонятся, и они будут иметь почтение, потому что они что-то это увидят, да? Что-то увидят. И вот смотрите, как я сказала, здесь совершенно нет никакого обличения. Бог не говорит, как в других посланиях, «знаю твои дела», да? Он не говорит «покайся», но здесь мы видим, что исполнена вот главная заповедь, да? И какая же это заповедь? Переходим к 10 стиху. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на себе». Галя, не знаю, у тебя есть современная Библия или нет, но я смотрела в современной Библии, и там сказано вот это слово «И как ты сохранил слово терпения моего». Я смотрела другой перевод, и написано «Ты послушал меня и проявил стойкость». «Ты послушал меня, проявил стойкость и терпение». Да? «Ты послушал меня». И то есть это полностью сейчас противоречит тому, что как бы у нас во многих церквях проповедуется. Здесь говорится о колоссальном терпении. Ты послушным был мне, и ты проявил стойкость и терпение на протяжении своей веры. Да? И как раз вот Господь, Он этот факт, эту черту, Он очень оценил в этой церкви. Что сейчас в современном мире? Мы видим, что это, знаете, как христианство быстрого такого Евангелия, как быстро растворимого кофе, да? Если случается какая-то проблема, что мы делаем, как верующие? Это правильно. Мы обкладываем себя как бы обетованиями, и мы эти обетования на них стоим, да? И получается так, что стоим, можем долго стоять, можем сразу получить, но, как правило, не получается сразу. Как правило, идет какое-то время, чтобы эти обетования, они стали как бы частью нас. И Господь хочет, чтобы Слово, мы не просто говорили, знаете, языком своим, но чтобы оно растворилось внутри нас. А теперь угадайте, что является катализатором этого растворения? Как вы думаете? Испытания, тесты, какие-то ситуации, когда мы должны проявить терпение. Проявить терпение. И вы знаете, сейчас как раз вот очень много такого, что мы устанавливаем свои сроки, ожидаем от Бога сразу результатов. Но для Бога не так важны результаты, которые будут в наших каких-то обстоятельствах, как Ему важно именно вот то, что здесь сказано. «Ты сохранил Слово Мое, Ты исполнил волю Мою, и Ты остался стойким, и Ты остался терпеливым». И посмотрите, какое идет дальше обетование. Что так, как ты послушал меня, да, потому что у тебя есть опыт терпеть, да, потому что ты был верным мне, то я тебя сохраню от годины испытаний. И в другом месте Писания, в Луке, по-моему, сам Иисус говорит, терпением спасайте души ваши. Что это такое? Мы же получили спасение, мы покаялись, пришли к Богу. Нет, Господь говорит, терпением продолжайте, спасайте души ваши. Вы знаете, что это один из самых сложных вообще плодов Святого Духа. Это одна из таких самых сложных черт. И смотрите, на самом деле Бог может молчать в нашей жизни, Бог может допускать нам проходить какие-то тесты. И если терпение будет отсутствовать, то на самом деле мы не придем к тем результатам, к которым мы должны прийти. Люди некоторые, которые не получают сразу результатов, они могут вообще упасть или отвернуться от Бога. То есть терпение на самом деле очень важное качество. Это не просто бла-бла-бла, я сейчас говорю, но я вам даю подтверждение, что это было в Филадельфийской церкви, единственная церковь, которую Господь оценил очень высоко и сказал, что «я сохраню тебя от испытаний, которые грядут на вселенную». Почему? Потому что, скорее всего, что на протяжении своего существования такая церковь, которая была уже научена терпеть, научена проходить тесты, то есть церковь зрелая. Согласны, что только зрелый христианин, он может проходить какие-то, может быть, не очень приятные вещи. Только зрелый христианин может устоять в испытаниях. Только такой человек, он не будет в шоке, когда придут испытания на эту землю. И нам хочется всем, чтобы церковь была восхищена моментально. Но я сейчас слышу, что больше и больше, да, просто говорится о том, что будет этот период испытаний. Знаете, я слышала очень такое прискорбное свидетельство. Как прискорбное? Никто не умер, конечно, но в Туркменистане была церковь, достаточно такая, знаете, успешная церковь, порядка 200 человек. И правительство стало очень сильно гнать евангельских верующих. Пошли действительно гонения. Арестовали пастора, сбили его, да. Пастор был в тюрьме, начались там гонения на служителей. И церковь на самом деле была очень успешна, очень преуспевающей. И ваши цифры, сколько людей осталось после гонения в такой церкви? Сколько? Спасибо. Кто еще? 20, 10, еще версии. Все остались. Знаете, вот Маринка угадала, показала мне. Никто не остался. Никто не остался. Церковь была достаточно успешная. Получала гуманитарную помощь из Германии, из Соединенных Штатов. В церкви было действительно состояние такое, знаете, помощи, поддержки, процветания. Но церковь не была готова ни к каким трудным обстоятельствам. И понимаете, если как бы вера человека... Если посмотреть на Евангелие, если посмотреть на Ветхий Завет, мы видим, что практически все, кем мы сейчас восхищаемся, они проходили тяжелый путь. Они проходили тяжелый путь, и некоторые из них даже не получили тех обетований, которые Бог давал. Но мы знаем, что они исполнили главное, они оставались верными Богу. И, может быть, не до конца, может быть, когда-то они спотыкались, да? Но, тем не менее, Господь видел в них это долготерпение, долготерпение. И сейчас мы с вами, рассматривая это место Писания, мы видим, вот какая ценная черта в глазах Бога должна оставаться и в нашей жизни. Ты сохранил слово терпения моего, ты сохранил слово верности, да? И смотрите, что получается. Вы помните это место, когда к Иисусу подошли, вернее, и... Господь рассказывает притчу, Он говорит, что подошли, говорили: «Господи, Господи, мы Твоей силой делали то-то, то-то, то-то». Господь вдруг говорит, что «Я не знаю вас». Да? И это не к тому, что мы не должны стремиться к чудесам, знамениям и так далее. Но получается, что люди дошли до такого момента, когда сверхъестественных проявлений было им достаточно. И практически вся их вера, она строилась на этом. И вы знаете, что сейчас есть такой как бы показатель, что если это в церкви есть, то это хорошо, то это как раз та церковь, которая должна быть. Вопрос следующий. Если будут какие-то вещи не очень приятные, как много людей останется в такой церкви? Как много людей сохранят вот это слово о том, что здесь говорится? И смотрите, давайте откроем Евреям, 6 глава, с 12 стиха по 15. Смотрите, Авраам от Бога услышал, да, получил обетование, но наступил момент, когда Авраам, он устал ждать, он перестал просто терпеть, да, то есть, плюс жена еще как бы, войди в служанки, да, и мы видим, что Авраам действительно, мы говорим, это человек веры, но у него тоже был момент, когда он споткнулся. И можно Евреям 6 глава с 12 стиха? «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долго терпев, получил обещанное. Получил обещанное. То есть мы не видим, что здесь вера была как... быстро растворимое, да, инстант такое, внезапное. Мы видим это долготерпение, это прошел какой-то период, да. Но опять-таки мы видим, что Библия много говорит именно о долготерпении, да. И Когда человек верный, когда человек терпеливый, такой человек приятен Богу. Такой человек не основывается на своих действиях, на своей силе, на своей харизме, на своих талантах, но он полагается на Бога. И это, конечно, очень тяжело. Это очень тяжело. И вот смотрите, люди, которые привыкли, что Бог отвечает сразу, да? Мы часто хотим, чтобы Бог ответил как можно быстрее, да? Мы даже молимся: «Господь, ну вот, пожалуйста, ну ответь, мы как бы стоим на твоих обетованиях». Этого не получается. Но не кажется ли нам, что мы относимся к Богу как к Санта-Клаусу, как к Деду Морозу, да? «Господь, принеси мне вот такой подарок, я хочу». И нам кажется это правильно, да? Но Господь говорит, это будет свое время. И что получается? Люди, которые на поверхности, которые как бы на таком, знаете, хотят только позитив, они быстро могут разочароваться. Мы можем потерять таких людей. И Бог учит именно долготерпению для того, чтобы сформировать характер. Как я сказала, что это одна из причин. Потому что никакие сверхъестественные знамения, чудеса, и вспомните, когда мы приходили к Богу, может быть, тоже на нас просто сошла какая-то сверхъестественная сила. Проходили энкаунтеры, там Божье помазание, на какую-то конференцию поехали, Божье помазание. Сори, помазание работает. Но не менялся характер, правда? Внутри все равно там было и гордость, и зависть, и ропот, и все, что хочешь. То есть должно было пройти время. И как раз проходило время, когда были какие-то ситуации, когда были в отношениях, может быть, с не очень приятными людьми, когда нужно было смиряться, когда нужно было доверять Богу, когда нужно было стоять на коленях. И мы, оглядываясь назад, мы видим, да, действительно, за это время мой характер, ну пусть чуточку, но поменялся. Согласны? Но это не было внезапно, это не было моментально. И вот почему это нужно? Почему это нужно? Да потому что мы хоть и получили Духа Святого, но в нас еще очень сильно вот сидит это языческое мышление, эгоистическое мышление. Языческая генетика наша, да, скажем так, духовная генетика, должна стать Божьей генетикой. Языческая генетика должна стать Божьей, да? И получается так, характер меняется только тогда, когда в нашей жизни Слово Божье не только на наших устах, но оно растворяется нашей верой. Когда мы это слово просто пропускаем через себя, мы меняемся тогда не когда мы читаем только слово, но когда мы его переживаем, когда мы на этом слове стоим, и у нас нет ничего, чтобы могло нас удержать, кроме Божьего обещания. У людей по-разному период времени это занимает. У некоторых больше, у некоторых меньше. И часто люди просто сдаются и говорят, почему в его жизни это сработало, а в моей нет. Ты не знаешь, через что он прошел. Ты не знаешь, может быть, сколько ему пришлось стоять на коленях, сколько ему пришлось смиряться, закрывать рот, сколько, может быть, как тяжело ему это было. Может быть, нет. Но у каждого очень индивидуальный подход. У Бога к каждому индивидуальный подход. И вы знаете, я это увидела на своей жизни, потому что то, что я предполагала, то, чему меня научили, то, что я видела, слышала, я хотела, чтобы было вот именно так. Чтобы в моей семье были вот такие отношения, чтобы вот такие были как бы успехи в финансах, в здоровье, там еще где-то, да. Но Бог совершенно по-другому все это делал, совершенно по-другому работал. Я слышала такую, знаете, смешная история. Один человек, ну такой, знаете, как только уверовали все, в огне такие, подходит и там прочитал слово, к пастору подходит и говорит: «Пастор, все, я умер во Христе, вот все, что не происходит, все, меня нет, я умер, вот полностью я растворился во Христе». А пастор так стоял, слушал, потом: «Пастор, чего ты смеешься, что это за реакция такая?» Он говорит: «Нет, дорогой, ты не умер, ты в обмороке пока что». Понимаете, вот так точно у нас, нас легко проверить, мы можем говорить все, что угодно: «Жизнь моя сокрыта во Христе, я умер». И все, как бы во мне остался один Христос, но пусть нам кто-то наступит на ногу, пусть нам кто-то выскажет или обличит нас, как мы это вообще вынесем. Вынесем ли мы это вообще, да? То есть это говорит только о том, что еще мы не умерли, еще мы живем вот этой вот, знаете, литературной такой жизнью, когда мы цитируем, но мы не растворяем это в своей жизни. Но когда оно растворится, даже из сатанинской синагоги придут и поклонятся. Аминь. Люди, которые вообще, может быть, проклинают сейчас нас, которые не воспринимают, но когда они увидят, что это растворилось в нашей жизни, и оно в нас есть, это великолепное терпение, это братолюбие, это святость, да, то есть ты верен Слову, они придут и поклонятся. И вы знаете, это, скорее всего, вот сейчас просто Бог хочет хорошо перетрясти церковь, потому что сказано, суды начнутся с церкви, с Дома Божьего, да. И я думаю, что это не только для Филадельфийской церкви, это к церкви последнего времени. Шаповалов когда-то говорил, что оливковое масло, помазание не может быть, пока эту оливку, что? Угу. Пока ее не выдавят, да, пока ее не выжмут. И знаете, иногда мы с Богом спорим, мы говорим, Господь, что тебе стоит? Ну что тебе стоит? Ну вот сделай так, как вот, ну пожалуйста, я же как бы предан тебе и все. И вы знаете, вопрос так, а когда мы это получим? Насколько мы это оценим? Когда мы получим просто эти ответы, да, и Господь говорит, что дождись, у меня есть для тебя там и супруг, и супруга, и благословение, и дети, и финансы, и исцеление, но дождись мое время, я хочу работать это время, да. Смотрите, Авраам, ну уж такой муж веры, ну все оставил, вышел из Ура Халдейского, пошел за Богом, но посмотрите, ждал, и Бог ему сказал, да, но вдруг приходит сомнение. Устал ждать человек. И Сара говорит, ну что, ну нету ребенка, нет у нас ребенка, войди к служанке. Жена дала как бы разрешение. Но вместо того, чтобы как Иов сказать, женщина, замолчи, да, когда Иову жена что сказала, похули Бога и умри. Человек разлагался на кусочки, она говорит, похули Бога, умри уже. Умри, тебе же легче будет, сколько можно мучиться. Иов закрыл ей рот. Сказал, я буду верен Богу, да. У него были сомнения, не значит, что вот все гладко было в его пути, но он остался верен Богу. Мы не можем сказать, что Авраам отрекся от Бога, но мы видим, что Авраам, как здесь сказано, не сохранил слово Бога, а сохранил слово жены своей, послушался жены своей, да, и результат получился Измаил. Измаил – это не тот обетованный сын, который Господь говорил, что через него благословятся множество народов, да, результат Измаил. Почему? Потому что Авраам послушен был не Богу, но послушен жене своей. Все мужчины сказали аминь. Я шучу. То есть он устал ждать. Значит ли это, что Бог от него отрекся, отвернулся, и он не дал ему потом обетованного? Нет, это не значит. Это не значит. И Бог, он, знаете, может быть, мы сдаемся, и мы можем отвернуться и делать свои поступки, но Бог никогда не перестает работать с нами, Он никогда не забывает нас. И когда мы устаем ждать, могут прийти сомнения, могут прийти какие-то наши решения, да. Но вот как я сказала, что в моей жизни происходит совсем не так, как я себя представляла. И Господь говорит, я буду это делать не по твоим соображениям, не по человеческим, но по своим. И вы знаете, опасность в том, что, какая здесь опасность, что мы получим, если мы будем делать сами, да, не будем дожидаться Бога, не будем иметь терпения, что мы получим неправильный результат, да. И вот как раз нетерпение наше, знаете, нежелание ждать, оно может дать глобальную катастрофу, поражение, оно может оттолкнуть наше просто обещание Господне на много-много времени, на много лет. Вспомните битву при Иерихоне. Иерихонская битва. В Иерихоне враги Израиля. У Израиля не так много народу. И Господь говорит, берите трубы, 7 дней ходите вокруг этого укрепленного города. Стены были очень толстые, да? И трубите в эти трубы, да? Ну, вообще, кажется, вообще глупость какая-то, да? Почему там, как и что? То есть, смотрите, 7 дней нужно было обходить с верою, с терпением, да? И как только стены рухнули, они вошли и быстро победили. А вот представьте, если бы Бог им это сказал, трубить надо было не сразу. Трубить нужно было, там я уже не помню где-то сколько дней в конце, да? Сначала просто молча надо было ходить вокруг города. То есть вот тупо ходить, но это ладно там 5 дней. А иногда Бог откладывал на несколько десятилетий какие-то обетования, да? И вот благодаря тому, что они послушали Слово Его, как здесь сказано, в терпении сделали то, что Он сказал, они получили победу. Итак, вопрос, сколько же надо терпеть? Отвечаем на вопрос. Ваши мысли. Сколько надо терпеть? Пока не появятся результаты? Результат появился, и мы остановились терпеть. Теперь все, мы поняли, что Бог будет давать как? Опять терпеть? Так что терпение никогда не кончается. Вы знаете, вы правы. Вы правы. На самом деле сказано, будьте долготерпеливы до пришествия Господне. Вау, вау, вау. До пришествия Господне. Давайте... Ну вот так вот. Пятую главу Иакова откроем и почитаем с 7 стиха. Вы знаете, терпение наше связано с верностью. На самом деле, я вот даже оборачиваясь назад, не такой большой христианский путь, но все-таки. Было много моментов, когда хотелось пойти на эмоциях, когда хотелось просто сделать скоропоспешные какие-то выводы. Да? И я думаю, Господи, как хорошо, что Ты меня удержал. Как хорошо, что я не поддалась. Как хорошо, что я не сделала то, что я хотела по своим человеческим измышлениям. То есть терпение и верность, они в одной связке. И вот смотрите, это вот как раз здесь написано, можете себе где-то это записать. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня, и сестры тоже, да? Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Идет сравнение с земледельцем, да, когда мы садим семечко. Вы знаете, только ребенок. Я помню, мы разбили огород на своем этом, на участке, на бэк-ярде. Как мои мальчишки, они каждый день бегали, чтобы посмотреть, появились помидоры или нет. Это они еще были маленькими. И вы понимаете, такое поведение, когда мы вот просим у Бога и ожидаем скоропалительных результатов, оно присуще только ребенку, да, только человеку, который, Господи, еще не созрел, да. И это нереально, и Бог говорит, что семечко посадили, мы ждем, да, что оно вырастет. Но очень часто мы точно так же, вот у нас нужда, заболел кто-то, у нас может быть нужда, там, финансы, какой-то прорыв, какое-то изменение. Как я сказала, мы обкладываемся обетованиями, да, и мы начинаем колбасить, просто долбать эту ситуацию, да. Но Господь говорит, ты спроси, может быть, мне что-то нужно просто в твоей жизни сделать, с твоим характером, ты сотрудничай со мной, ты просто слушай мой голос, я хочу что-то сделать из тебя, чтобы ты был как это золото, да. Но нет, мы просто вот тупо провозглашаем слово, на самом деле не растворяя его верой и не принимая просто Божью волю для себя. И вы знаете, вот это... Что происходит? Мы упускаем просто момент времени, потому что когда мы будем сотрудничать с Богом и слушать Его, эти обетования и эти ситуации, они придут быстрее в нашу жизнь. Они придут быстрее. Что мы делаем? Мы вот действительно поливаем Словом Божьим, но вот как раз поливать нужно и окучивать надо, но не нужно ожидать моментального ответа. Нужно быть терпеливым. И поэтому очень часто, знаете, вот все встраивается в схему, как бы, и кажется, я вот на исповедании стою, я принес там, может быть, какое-то пожертвование, я как бы со всеми там хорошо и так далее, и не работает. Не работает, нету ответа. И здесь как раз нужна вера, потому что вера без долготерпения невозможна. Невозможно. Смотрите. Почему еще Бог это допускает? Потому что нам хочется маленьких каких-то результатов. Бог, вот ответь на эту проблему, да? Вот у меня тут проблема вот где-то здесь. Вот закрой эту дырку. А Бог, Он хочет шире сделать что-то. Он видит, знаете, как просто изнаночную сторону картины, да? И как пазл просто. Он видит уже всю картину, в нем уже нет времени. И вот смотрите, что Авраам хотел? Авраам хотел стать папой. Он хотел этого ребенка, он хотел наследника, да? А Господь видит шире. Он хочет через Авраама, да, чтобы у него было множество. Хоть он ему и показал эти звезды и песок, Авраам, наверное, не понял, не врубился просто, да. Господь хочет, чтобы он стал отцом множества народов. Разве мог Авраам тогда вообще подумать, что где-то там в Америке, в Ферндейле будут сидеть его наследники в церкви, да, из России, с Украины, да, с разных стран, и будут называть себя «мы наследники Авраама, Исаака, Иакова». Авраам хотел хоть одного ребеночка, да? То есть вот это узкое видение Господь через наше терпение, Он расширяет и показывает свое видение. Показывает свое видение. И вот в любых обстоятельствах нам нужно научиться не дергаться. Доверять Богу, да? Доверять Богу. И это касается веры очень сильно. Терпение с верой в очень такой сильной связке. Послание, первое послание Петра, первая глава, 5, 7, 9 стих. То есть здесь просто посмотрим то, что про веру говорится. Итак, братья, дальше. «Силою Божию через веру соблюдаем их ко спасению, да, готовому открыться в последнее время». Мы видим, здесь говорится о вере, и мы говорится о том, что через веру мы спасаемся, через веру. Седьмой. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». И девятый стих. «Достигая, наконец, верою вашего спасения душ». То есть все-таки спасение – это длительный процесс, который мы должны пройти. И очень важно на этом процессе, на этом пути не отвернуться, не разочароваться, не сдаваться, да, но все равно полагаться на Господа. И второе Петра, тоже первая глава, с 1 по 11. Здесь вообще конкретные даны ключи обетования, как войти в Царство Божье. Когда-то целую проповедь я об этом говорила, и там сказано, если вот из этого у вас происходит это, из этого вырастает вот это, то вы не останетесь без плода и свободно войдете в Царство Небесное. Да? Итак, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. Вот обетования есть, написаны в Слове Божьем. Но дальше сказано, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от мира, да, то есть мы не можем эти все обетования растворить, если мы стоим одной ногой в миру, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Опять терпение. Вернись назад, Марин. Опять терпение. Терпение, оно приобретается, когда мы растворяем это верою, эти обетования верою, да? То есть это продолжительный процесс. И дальше идем вперед. Следующий стих, следующий. А, можно, в ком нет сего, тот ослеп, закрыл глаза, забыл о почищении грехов своих. Дальше. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание, избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. И дальше. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Вот оказывается. То есть, приобретая все эти качества, стоя на этих обетованиях, эти качества, они вырастают одно из другого, другое из третьего, да, благочестие, терпение, любовь, вот это братолюбие, оно все идет в определенной последовательности, если это умножается, не просто остановилось, да, умножается, потому что у нас может быть это, знаете, в начальном этапе, когда действительно мы наполнены Божьей любовью, всех любим, всем хотим добра, обнять, да, и раз, потом останавливаемся. Это должно умножаться, умножаться, умножаться. Сказано, не останьтесь без плода. То есть ваша жизнь будет свидетельством, будут люди видеть это, да? Люди будут спасаться. И второе сказано, что вы будете наследниками Царства, вы войдете, свободный вход обеспечен Царство Божье. То есть, знаете, иногда кажется, Бог нас ведет в такие моменты, когда уже, ну все, мы уже просто не можем дождаться. И как бы действительно кажется, ну не нужным это, да? Но опять опять-таки, если мы обращаемся и смотрим на земледельца, жизни не может быть без терпения. То есть не произрастет плод, пока не пройдет какой-то момент, не сформируется этот зародыш, росточек и не выйдет на поверхность. И как я сказала, мы можем совершить ошибки, мы можем где-то оступиться, мы можем не дождаться, но это не значит, что Бог, Он отвернется от нас. Точно так Авраам, он вошел к Агаре, она забеременела, потом этот ребенок родился, стал издеваться и как бы плохо себя вести, и Агарь тоже, да. Но что сделал Авраам? Он вернулся к первоначальному обетованию. Он опять стал, он понял, что что-то не то происходит. Это не тот обетованный сын, которого говорил, обещал Господь. Авраам возвращается к первоначальному обетованию или к первой любви. И вот смотрите, если бы он не был долготерпеливым, то, может быть, и нас бы с вами не было, как наследников Авраама, Исаака и Иакова. То есть, что сделал Авраам? Он принял решение доверять, да? Принял решение доверять. И заметьте, какой любящий наш Господь. Он нигде не упрекнул Авраама за его поступок. Мало того, он благословил Измаила, да? Когда Агарь была в пустыне с этим ребенком, он сохранил ее, и он благословил потом измаильтян, которые потом, то есть они хоть и приносили вред, но он сохранил жизнь этому ребенку. То есть Бог продолжает воспитывать Авраама, Бог не сдается, да? И мы можем сказать, что Богу нравится, как мы страдаем, конечно же нет. Конечно же нет, но Бог говорит, я знаю, что ты можешь больше, потому что я в тебе. Не по твоим силам, но начни доверять мне, потому что моя сила, она больше твоей. И если ты дотерпишь до конца, ты увидишь славу мою. Ты увидишь славу мою. И кроме этого, обетование, которое написано здесь, я сохраню тебя от годины искушений, от глобальной катастрофы, да, которая, сказано, грядет на всю вселенную. И вот мы видим на протяжении Писания, сколько людей, они не дождались Бога. Царь Саул. Вы помните этот момент, когда нужно было дождаться пророка, чтобы он принес жертвы, да? Но Саул, всего 7 дней он не дождался. Саул побоялся людского мнения и сам стал это делать, да? И за это он просто, действительно, за свое непослушание, он получил наказание от Бога, царство отошло от него, да? И вот Авраам, точно так же он думал о своем, он просто хотел сына. На самом деле Бог хотел больше. Если бы Саул был послушаннее, может быть бы он и остался так царем. И вот смотрите, получается так. Что хочет дьявол сделать? Я уже поняла. Он хочет наш фокус полностью направить на нашу проблему. Мне, мое. Авраам хотел сына, Саул хотел славы. И никакого вообще как бы, ну, славы и почтения от людей. То есть, что Бог говорит, что Бог хочет делать. И вот это очень-очень важно нам понять. Смотрите, и дальше идет, двигаемся дальше, предостережение. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Говорится ли это о том, что человек вообще как бы будет отвержен Богом и так далее? Вы знаете, я думаю, что здесь говорится о том, что Господь, да, обещает прийти скоро, но это предостережение невнимательным, неразумным, вот именно о тех неразумных делах, о которых я говорила в прошлый раз, а также о рабах, которые в притче Матвея написаны, когда хозяин пришел, и они были неверные, он пришел внезапно, да, и Павел просто также предостерегает неразумных фессалоникийцев от ужасной участи, когда Господь явится с неба, он дает вот эти вот предупреждения, да, и получается так, что венец Господь не то, что Он заберет, но Он это передаст другому. И очень часто, если мы, знаете, где-то с большой инициативой беремся за что-то, да, и потом по каким-то причинам делаем шаг назад, да, то есть понимаем, может быть, не хотим, не сделаем это, да, может быть, как нам кажется, очень тяжело, неудобно, может быть, мы не видим так, как нам Господь это говорит, да, то есть идет внутренний конфликт. Человек отступает назад. Значит ли это, что Бог отступил от него? Нет. Бог поставит на это место другого. Он найдет другого и будет его использовать. Но Бог хочет забрать в тебе этот страх, забрать тебе этот бунт, забрать тебе эту просто обиду и научить тебя быть послушным Ему, послушным Его Слову, научить тебя быть смиренным и используем им сосудом. И смотрите, здесь Господь говорит, используй то, что ты имеешь, да, чтобы, Он говорит, смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего. И дальше Он говорит вот про этот венец, и как бы хочу еще просто сказать, что в Писании примеры, что вот кроме Саула, да, но точно так же помните про первородство Исав и Иаков, да? Исав, он пренебрег, и место его забрал Иаков, как первородный сын. Точно так же Саул и Давид. Да? Иуда предал Иисуса, на его место встал Матвей. Иудеи отказались принять Мессию, их место заняли язычники. Да? Мы с вами, бывшие язычники. И вот в этом, в принципе, есть такая, как знаете, трагедия, когда люди непослушны слову, когда люди не доверяют Богу, когда люди не хотят терпеть. И пусть этого не будет в нашей церкви. Пусть этого не будет в нашей церкви. Потому что если выход из этой ситуации, если человек уже оступился, упал, не дождался, да, конечно, есть. Прийти в покаяние, просто по благодати Божьей опять вернуться к первоначальному просто пути, на который Господь призвал, и идти. Идти тут просто в послушание, в смирение. Идти в послушание, в смирение. Смотрите дальше обетование. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Он уже не выйдет вон». И напишу на нем имя Бога моего и имя града моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое. О каком столпе здесь говорится? Вообще был такой языческий обычай, что когда, я не думаю, что Бог говорит об этом, но это тяжело сказать, это говорится о вечности, о будущем, да, то есть какая награда ожидает. То есть награда здесь на земле, что Бог поставит просто свои руки и Он сохранит терпеливых, верных Его детей. И есть обетование для вечности, когда Он говорит, что сделаю столпом в храме Бога моего. Да? Был такой обычай, что когда умирал священник, то ставился столб, и с его именем написано его имя на этом столпе. Может быть, здесь идет сравнение это. Это обетование безопасности, потому что на самом деле в Филадельфии, как я говорила, были землетрясения, и всяческие столбы, они рушились, они вообще там не стояли. Может быть, в этом плане говорится. Также многие говорят, что это обетование твердости, что те, которые были просто постоянны, верны Господу, Господь, Он поставит их на каких-то, я не знаю, там позициях таких, которые будут держать что-то, да. То есть Иисус Христос нам дает, просто говорит через Иоанна о том, что долготерпеливые люди, они в глазах Господа, они просто очень ценное приобретение. Мы все ценное приобретение, но особенно люди, которые хранят Его Слово. И вы знаете, действительно в Писании сказано, что Христос – это упование славы, да? Упование славы. И то, что мы не можем пройти сами, с Богом мы сможем пройти. Господь смотрит, наблюдает за этим, да? И, в принципе, жизнь каждого из нас здесь, что бы мы ни проходили, какие-то испытания, может быть, еще не отвечена молитва о спасении родных, об исцелении, я не знаю, что это есть, но у Бога свое время. И, может быть, нам стоит поменять молитвы, чтобы действительно, если мы хотим это время приблизить и придвинуть, Господь, покажи мне. Покажи мне, что ты хочешь сделать со мной, просто с моим характером, с моим сердцем, да, через эту ситуацию, чтобы не получилось, знаете, так, как в этой церкви в Туркменистане, когда люди полностью были в безопасности, ограничены просто от всяческих стрессов, испытаний и так далее, они не выдержали, и они отреклись. И как я сказала, Господь, Он видит всю картину. Господь, Он просто как мозаику, как пазл, Он видит уже все, как это будет. Да? И у Него видение для нас намного больше, чем нам кажется. И вы знаете, я думаю, что вообще сейчас задача вот любого пастора, служителя, священника, вот последнего времени, как мы живем, это именно подготовить такую церковь. Терпеливую, верную, постоянную, которая доверяет Слову Бога, которая знает Его близко, та, которая действительно выдержит. Те, которые занимались спортом, те, которые занимались, может быть, мужчины боксом. Как держать удар? Да пока ты не научишься этот удар просто отражать, да, пока у тебя несколько раз там нос не разобьют, может быть, дай Бог там, чтобы там челюсть не сдвинули. Удар держится только ответом на удар, только терпением, только тренировкой, да. То есть удар хорошо держит тот спортсмен, который до этого получил уже что-то, но он не сдался, он не ушел из спорта, он как бы отрабатывает свою технику, отрабатывает профессионализм. Точно так же, кто занимается фитнесом, как научить наши мышцы, чтобы действительно они были сильными, нужно давать нагрузку. Нужно давать нагрузку. И получается, что когда происходит это испытание, тренировка, прессинг вот этот, да, то есть когда мы испытываем и точно так же Богом в каких-то ситуациях, да, Бог позволяет нам проходить эти ситуации, точно так же мы становимся зрелыми. Мы становимся достаточно тренированными и как раз вот этими терпеливыми, этой терпеливой церкви, верной церкви, которая так была дорога Господу. Окей, давайте мы помолимся сейчас. Я буду закругляться, не хочу вас долго задерживать.